Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами встречаемся в преддверии Нового года, и поэтому я вначале хочу вас поздравить с наступающими новогодними праздниками. Хочу вас всех поприветствовать. В 2015 году, 2015 год прошел под знаком 70-летия победы в Великой Отечественной войне. И с этим событием, как известно, связано и создание Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО. Эти организации стали важнейшими и ключевыми в устройстве послевоенного мира, в формировании принципов солидарности, гуманизма и норм международного права, в утверждении приоритета гуманитарной и культурной составляющей развития стран и народов. Эти юбилеи в той или иной степени были отражены практически во всех событиях культурной жизни нашей страны, в том числе и в событиях года литературы. Главной целью было напомнить об исключительной значимости литературы в жизни каждого человека и, конечно, возродить в обществе интерес к книге, к чтению. Но не знаю, удастся ли нам возродить интерес к книге с учетом развития интернета, но к чтению точно нужно побуждать людей обращаться чаще. Ну, на самом деле, может быть, и книги, потому что книга сама по себе, это же не планшетник, это все-таки, она сама по себе может быть произведением искусства. Поэтому, мне кажется, наши усилия, они не пропадут даром, если мы будем и дальше действовать в этом направлении. Вы хорошо знаете, насколько востребованными были многие мероприятия этого года, года литературы. Не меньший успех сопровождал и празднование 175-летия Петра Ильича Чайковского. Его кульминацией, безусловно, стал блистательный 15-й международный конкурс имени Чайковского. Я хочу поблагодарить всех, кто его организовывал, кто работал в ходе проведения этого масштабного международного мероприятия. Маэстро Гергиева хочу поблагодарить. Действительно, можно сказать, что мы можем констатировать, что в этом году действительно конкурс Чайковского, его былом прежнего величия, возродился. Это большой успех. В уходящем году статус особо ценных объектов культурного наследия народов России получили заповедник Херсонес-Таврический и музей героической обороны и освобождения Севастополя. События, увековеченные в этих комплексах, принципиально важны для понимания отечественной истории, ее неразрывности и преемственности. Во многом являются опорными в восприятии истоков и характера нашей государственности, становления и развития российской цивилизации. Предстоящий 2016 год объявлен в России годом российского кино. Надо сделать все возможное, чтобы он стал ярким, полезным для миллионов наших граждан. В частности, необходимо продолжить развитие сети кинопоказа в регионах России, прежде всего в малых городах. Ну, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы наше кино показывали, наши фильмы были на экранах. А также определить пути дальнейшего развития национального кинематографа, повышение его конкурентоспособности. Для этого при поддержке государства создается вся необходимая технологическая и производственная база. Наш зритель ждет талантливые, сильные российские фильмы, которые в лучших традициях отечественного кинематографа отразят и помогут осмыслить современную жизнь страны и наше место в мире. Честно, расскажут о важнейших исторических событиях и о настоящих героях. Сохранение исторической памяти – один из ключевых приоритетов, и особая роль здесь принадлежит материальному культурному наследию. В последние годы в центре внимания общественности, средств массовой информации регулярно оказываются, к сожалению, громкие конфликты вокруг застройки охранных зон, разрушения памятников. Необходим самый серьезный анализ таких случаев, в том числе и для выявления пробелов, недоработок в законодательстве или, как юристы говорят, люков в законодательстве. Очевидно, нужны изменения и в самом порядке контроля за сохранением объектов наследия. Считаю важным укреплять взаимодействие заинтересованных государственных структур с волонтерами, общественными организациями. Как правило, именно они первыми бьют тревогу по поводу утраты или угрозы утраты памятников. Но далеко не всегда они услышаны. Прошу Минкульт сформировать четкие предложения по защите памятников как федерального, так и регионального, да и местного значения от уничтожения и варварского с ними обращения. И вместе с общественными движениями определить роль и права неравнодушных к истории инициативных граждан, краеведов, энтузиастов. У нас много таких людей. Отмечу, что тема сохранения культурного наследия занимает особое место и в основах государственной культурной политики. Они были утверждены год назад. Тогда же было поручено подготовить проект стратегии реализации этих основ. Как понимаю, завершить эту работу в срок не удалось, прежде всего из-за недостаточной координации, хотя именно эту задачу мы ставили как приоритетную как раз год назад. Основа государственной культурной политики, как и стратегия по их реализации, документы сложные, многогранные, они охватывают самые разные направления от экономики до общественной жизни. Все это мы подробно обсуждали, думаю, нет смысла и нужды сейчас повторяться. Ясно одно, разработку стратегии нужно завершить как можно быстрее. Возможно, стоит использовать для этого вполне успешный опыт работы над самими основами. Я помню, что работа шла не просто, но все-таки она завершена была. И необходимо возобновить деятельность рабочей группы в администрации президента. Целесообразно привлечь не только профессиональные творческие союзы и деятели культуры, но и общественные организации, ОНФ, географическое, историческое, военно-историческое общество, другие структуры. Повторю, стратегия реализации государственной культурной политики касается всех граждан нашей страны. И процесс подготовки этого документа должен соответствовать его значимости. Вот мы сейчас попросим Владимира Ильича Толстого, в том числе и по этому вопросу нам доложить. Пожалуйста, Владимир Ильич.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, друзья. Нам действительно не удалось завершить работу над стратегией реализации культурной политики, хотя прошел почти год. Не в оправдание, но в объяснение. Причина этого, как это ни парадоксально, заключена в самом содержании основ культурной политики. Этот документ, принятый действительно ровно год и один день назад, в глубинной сути своей построен на необходимости подчинить частное общему, личное общественному, индивидуальное коллективному. Но именно этот внутренний навык оказался нами во многом утрачен. Ведь в чем ключевая причина пробуксовки со стратегией? Не смогли, а порой не захотели отказаться от ведомственного, отраслевого, цехового, группового, иногда даже просто личного эгоизма. Как же, ведь, возможно, придется уступить часть полномочий, власти, ресурсов, привилегий. Четверть века мы старательно избавлялись от всего, что связывало нас с идеей коллективизма, общинности, служения обществу и народу. Считалось, именно это мешает нам стать демократичными, современными, креативными. И теперь, когда надо вместе сделать что-то для блага всего общества, мы порой не можем переступить через собственные интересы и амбиции. Ведь все, что предложено в основах государственной культурной политики, и надведомственный орган по ее координации, и фонд, который сократил бы путь конкретным людям, реально созидающим отечественную культуру, и перенос центра принятия решений в творческих сферах в сами профессиональные сообщества, все это предполагает добровольный, осознанный отказ от части полномочий ведомств, конкретных чиновников во имя общего блага. Передача следующим поколениям традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения нам нужно начинать с себя. Понимание этого сейчас уже есть, достигнуто в процессе работы. Так что дальнейшая работа, убежден, может и должна быть и спорой, и успешной. И особенно важным здесь должно стать самое широкое вовлечение, вы тоже об этом сейчас сказали, в эту работу общества, общественных объединений, организаций, активистов общественных движений. Именно они – главный, порой единственный источник достоверных сведений о проблемах и бедах нашей культуры. И одновременно это те люди, которые эти проблемы могут и хотят решать. Очевидно, никакой, даже самый совершенный документ, рожденный сверху, не станет руководством к действию, если заложенные в нем идеи и решения не будут поняты и приняты обществом. На этих двух основах, альтруизме и опоре на общество, нам и нужно построить свою дальнейшую работу над реализацией культурной политики. Есть несколько конкретных предложений. Вносить в наше законодательство идеи и положения основ культурной политики – дело кропотливое, сложное и долгое. Но есть моменты, которые не требуют столь длительных усилий. Так, например, сегодня правительству, в законе о правительстве Российской Федерации, предписано оказывать поддержку культуре. А такой задачи, как обеспечивать проведение единой государственной культурной политики, перед ними законодательно не стоит. На слух разница невелика. На самом деле между этими двумя полномочиями дистанция огромного размера. Просил бы поддержать такое изменение в Федеральный конституционный закон о правительстве Российской Федерации. Ведь если правительство будет обеспечивать единую культурную политику, то, возможно, и при формировании бюджетов потребности культуры перестанут оставаться на периферии внимания наших финансистов и экономистов. Вы, Владимир Владимирович, не раз подчеркивали, воспользуюсь цитатами из ваших выступлений, что вообще нет ничего более важного в обществе, чем морально-нравственные принципы, на которых оно основано. Ничего. Все остальное вторично. А культура, по сути, это свод нравственных, моральных, этических ценностей. И если нет культуры, то непонятно вообще, что такое суверенитет, и непонятно тогда, за что бороться. Культура наряду с образованием, просвещением формирует человеческий капитал страны. На деле же по-прежнему культура сама по себе, бюджет сам по себе. И еще один момент. Принципы контроля и надзора применительно к культуре, культурному наследию. Убежден, культурное наследие – это та область, где никакой контроль не может быть избыточен, потому что ни штрафы, ни даже тюремные сроки для виновных не вернут нам разрушенное. Эта гибель всегда окончательная, всерьез. Поэтому здесь контроль должен только усиливаться, причем и государственный, и общественный. И в завершении не отдержусь от одной из моих любимых цитат. Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Культура – это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации. Очень хотелось бы, чтобы у нас в будущем всегда оставалось это достойное оправдание». Спасибо большое.
Спасибо. Ну, я думаю, что немножко все-таки вы загнули с тем, что бюджет сам по себе, культура сама по себе. А как же ремонты, содержание, театры, значит, вот всякие гранты? Валерий Петрович, гранты получают в театр?
Нас поддерживает государство очень мощно, мы за это благодарны.
И Большой театр, и Мариинка, да и другие театры по всей стране. А вот Вагановское училище, как оно на какие деньги содержится?
Разве не получаем.
Разве не на бюджетные? Я понимаю, что есть желание вот, в непростой ситуации лишний раз подчеркнуть, и, наверное, это правильно.
Есть желание, чтобы это дошло до глубинки, чтобы это дошло до сельских населенных пунктов, малых городов, чтобы это дошло до регионов.
Там должны работать региональные и муниципальные органы власти и их бюджет.
Конечно.
Но, во всяком случае, обратить внимание на это, безусловно, нужно. Но вот еще один момент, вот по сути самое-то главное, Владимир Ильич, вы по поводу изменения в закон о правительстве еще раз что предлагаете?
Сегодня в законе записано, что правительство оказывает поддержку культуре, а, например, там, в образовании, в экологии есть задача о проведении единой государственной культурной политики.
Вот, значит, я лично ничего против не имею, но это очень хорошо, что Владимир Ильич вот здесь, вот в этом кругу об этом говорит. Вот почему. Если вы все согласны с тем, что у нас должна быть какая-то общая, единая культурная политика, если здесь за этим фобии никаких не возникнет по поводу идеологизации культуры, то я согласен, пожалуйста. А если после принятия этого решения начнутся разговоры о том, что, значит, у нас опять возникает какая-то единая идеология, государство сейчас будет там все свое там продавливать, то лучше не надо, лучше это не трогать. Вот, понимаете, это реакция, что называется, на уровне первой сигнальной системы. Увидел вкусно, слюни потекли, да, или там дотронулся, больно. До горячего. Но, может быть, я дую как бы здесь на воду, обжигаясь на молоке, но я вас прошу об этом подумать. Я против ничего не имею, если вы все за. Это серьезный вопрос. На голом месте можем получить какое-то там ненужное нам столкновение мнений. Или наоборот, если вы все считаете, что это лучше будет, что это сконцентрирует ресурсы, внимание государства и там, регионов, муниципалитетов, что такой сигнал мощный в законодательстве надо отразить, пожалуйста. Но это нужно пообсуждать со всеми. Видно?
Спасибо, вы абсолютно в самую суть.
Спасибо вам. Да. Карен Георгиевич, пожалуйста.
Ну, я, собственно, и хотел эту тему каким-то образом затронуть. Свобода творчества, ответственность. Тут, правда, как-то случилось очень актуально, что вот узнал позавчера, что ли, что мои фильмы запрещены теперь на Украине, это к вопросу о свободе творчества. Стало лестно, поскольку оказался в очень приличной компании замечательных российских кинематографистов. С другой стороны, конечно, это и обидно, потому что, поскольку большую часть жизни прожил в СССР, для меня Украина оставалась и остается частью моей родины. С третьей стороны, считаю, что это ужасно глупо. И глупо это прежде всего потому, что, на мой взгляд, запретить-то сегодня ничего нельзя. Мы вообще вступили в такой очень интересный период, и я думаю, правильно сказать, что вообще человечество впервые вступило вот эта тема власти художника, которая многие столетия была очень важной темой, и, так сказать, и в произведениях художников, и в взаимоотношениях с властью, она приобретает какое-то совершенно новое очертание. Потому что в условиях интернета вообще запретить ничего нельзя. Просто невозможно ничего запретить. Это совершенно уникальная ситуация, которой никогда до нас, до нашего времени не было. И поэтому она, конечно, это определенный вызов и власти, и это определенный вызов и художнику. Я думаю, что вообще в искусстве нет запретных тем. Я считаю, что вообще запрет – это худшее, что может быть во взаимоотношениях с культурой. И одна из причин, я много размышлял, например, о причинах все-таки развала моего любимого Советского Союза. Там много разных причин, объективных, субъективных. Но думаю, что все-таки одна из причин – это и закрытость СССР, и недостаток информации, и, может быть, многие вещи, которые нам открылись спустя уже после 91 года. Может быть, мы совсем по-другому и наша общественность смотрела бы, если бы мы это все знали. Но мы этого многого не знали, мы многого не читали, мы многого не видели. Думаю, что это была ошибка. Хотя, с другой стороны, вопрос ответственности в Советском Союзе тоже стоял и решался, надо сказать, порой очень эффективно. При всем том, что, конечно, в Советском Союзе было ограничение на высказывание, но порой это было очень, очень правильно, потому что, с одной стороны, да, я сказал, я считаю, что в искусстве можно все, но есть, с другой стороны, вещи, которые могут физически навредить. У меня был случай, когда у меня закрыли картину в начале моей карьеры, я собирался делать картину по документальной повести о врачах. Это был реальный случай, кстати, в Одесской области, когда там местный врач нашел сыворотку, которая лечила от рака. Но она в 2 случаях из 10 лечила, а в 8 случаях приводила к столбняку. То есть человек наверняка умирал. И в фильме стоял такой сложный вопрос, а что делать? Возможно ли давать такое лекарство человеку, с одной стороны обреченному, с другой стороны ты знаешь, что он может не помочь, а ты можешь вызвать его более быструю смерть. Мне картину эту закрыли, и вызвал меня Борис Владимирович Павленок, вот известный всем кинематографистам, вообще такой очень такой своеобразный, крутой человек, с идеями, идейный, очень такой, это сказать, яркий. И он мне сказал, ты понимаешь, мы не можем пропустить этот фильм. Я говорю, ну, повесть-то была опубликована. Он говорит, ну, повесть прочитала 20 тысяч человек. А ты представляешь, если эту картину выйдет 20 миллионов зрителей? В Советском Союзе это было реальное, да, 20 миллионов зрителей. А телевидение плюс 40 еще, 60 миллионов зрителей. Да у нас начнутся по всей стране, так сказать, это, ловить змей будут, и, как говорится, это, и с самолечением. Какое количество людей несчастных, у которых обреченные, сами обреченные, родственники, они на все пойдут. И я должен сказать, что я этот довод принял. Я этот довод принял, и я, так сказать, с пониманием отнесся вот к тому, что эту картину мне закрыли. Потому что, в общем, ну, есть вещи, которые нельзя делать. И я думаю, государство в этом смысле имеет право, учитывая, что, кстати, и финансирует, имеет право на вмешательство в подобных моментах в то, что называется творчеством. Но мне кажется, что вопрос это настолько тонкий и сложный, что он должен решаться всегда очень индивидуально. Он должен решаться всегда, всегда очень, очень осторожно. Потому что, с другой стороны, я повторяю, превратиться в закрытое общество, где ничего нельзя будет сказать, это неверный путь. Я думаю, что все-таки... Я много раз говорил об этом и повторю еще раз. Все-таки, на мой взгляд, вот учитывая, что сейчас год кино, и это, на мой взгляд, правильное, важное событие, на мой взгляд, необходимо все-таки вернуться, мне казалось бы, к той мысли, все-таки нам необходим единый центр кино. Я считаю, что все-таки сегодня... То, что кинематограф как бы в двух ипостасях, это неверно. Все-таки единый центр, который бы занимался, он может быть в составе Министерства культуры, это, об этом речи нет, но я имею в виду, что все-таки это должен быть один центр кино, в котором должно решаться все. Финансирование, вопросы, так сказать, проката, вопросы взаимоотношения с прокатом, вопросы продвижения отечественного кино за рубежом. И что немаловажно вообще, вопросы технологий. Потому что вот мы как бы много, конечно, говорим о таких общих вещах, но кинематограф – это технология сегодня. И, к большому сожалению, вот импортозамещение программы, я лично абсолютно приветствую все это. Я считаю, давно пора и правильно все это происходит. Пусть это порой сложно, но это необходимо. Но, к сожалению, в кино-то у нас вообще нету ничего, что производилось бы отечественными производителями. Просто ничего. Сегодня такая ситуация, что нету ничего, ни одной. При том, что в советское время все-таки это было, между прочим, немало достойных у нас вещей, которые производились, и камеры делали, и монтажные столы, которые были, кстати, лучше импортных. В общем, делали практически все. Сегодня, к сожалению, вот ситуация такова, и мне кажется, что это неправильно, это опасно, потому что это кино. Кино сегодня так связано с телевидением, это значит, что телевизионная вся технология, они все импортные. Они все импортные, они в основном производятся только в нескольких странах. В основном это Япония, Германия, и США, и Англия. Вот основные производители кинооборудования. Мне кажется, что было бы правильным каким-то образом все-таки обратить на это внимание. Это довольно трудно воссоздать. Это трудно, потому что это очень сложные технологии. С нуля вот начать опять производить объективы – это сложно. С нуля создать цифровые камеры – это очень сложно. Но это можно, если поставить себе цель. Должен сказать, что китайцы такую себе цель поставили, потихонечку начинают уже выходить на эти рынки с более простым оборудованием, световым оборудованием, там всевозможные у них, так сказать, есть уже технологии. Мне казалось бы, что было бы правильным, чтобы этот вопрос ставился. Но я повторяю, все-таки у меня ощущение, что для этого нужен единый центр кинематографии, который бы отвечал за все эти вопросы, где были бы люди ответственные и отвечающие за это, где была бы введена редакторская группа, которая бы могла работать и с материалом, который поступает. Мне кажется, все-таки это было бы верно. Во всяком случае, я предлагаю вот в год кино все-таки вернуться и обсудить серьезно эту проблему, потому что, так сказать, все-таки мне кажется, что это сегодня ситуация в кино требует этого. Спасибо.
Спасибо. Галина Ивановна Маланичева, пожалуйста.
Спасибо. Сегодня уже затронули проблему историко-культурного наследия и большого значения этой сферы нашей жизни. И в основах государственной культурной политики сформулированы задачи в сфере культурного наследия, которые, безусловно, являются стратегическими для общества. Во многом потому, что сегодня именно памятники истории и культуры находятся в тяжелом положении, что об этом тоже сегодня уже было сказано. Ежегодные утраты объектов культурного наследия в среднем 10-15 объектов. И этот показатель, причем он очень скромный, потому что цифры значительно больше, если мы будем говорить не о объектах, имеющих вот этот статус памятников, а ценной исторической застройки, там, конечно, цифры во много раз увеличиваются, этих утрат. Этот показатель, к сожалению, не снижается на протяжении последних 3 лет. Ситуация тяжела у нас и с учетом нашего национального достояния, она тоже вызывает некоторую обеспокоенность, потому что включение объектов культурного наследия в реестр памятников – это довольно сложным оказался процесс, и сейчас в реестр памятников в России включено более 10%. Но это малая, конечно, цифра, и хотелось бы в полном объеме понимать, какой состав всего этого культурного богатства у нас есть. Подавляющее число исторических памятников не имеют, к сожалению, правоустанавливающих документов как объекты недвижимости. Это не позволяет государству вовлечь эти объекты в культурный и хозяйственный оборот. Сведения о зоне охраны объектов культурного наследия в государственный кадастр недвижимости в большинстве случаев не внесены. Это вообще тоже очень плохой показатель и очень серьезную обеспокоенность вызывает в обществе. Достаточно приведу только вот один пример по Московской области. На 46 объектов культурного наследия утверждены постановлением зоны охраны памятников. Но в кадастр внесены только 5. А если учесть, что только в одной Московской области около 6000 объектов, то, конечно, очень далеко и очень долго приводить вот всю эту систему в порядок необходимо. Ну, казалось бы, что надо ускорить этот процесс, а также продолжить работу по установлению зон охраны на других объектах культурного наследия, которые еще такой охранный статус не получили. Однако почему-то в последнее время особенно усилия государственных органов направляются на корректировку, как правило, в сторону уменьшения действующих, утвержденных зон охраны памятников. Это такая непонятная ситуация и уже совсем как бы вопиющая ситуация совсем недавно в Казани, которую мы очень часто ставим в пример по охране объектов культурного наследия в Казани, без соответствующих, так сказать, на то оснований были отменены зоны охраны памятников более чем на 80 объектов культурного наследия. То есть мы делаем шаги назад, получается, в установлении вот этой всех правовых документов и зон охраны памятников. Министерство культуры Российской Федерации знает об этих фактах, я имею конкретно в виду по ситуации в Казани, она недавно произошла, но, к сожалению, здесь нужны экстренные меры по выходу из этой ситуации, они пока не принимаются. Складывается ощущение, что действенного федерального органа государственной охраны объектов культурного наследия у нас не существует или он не обладает достаточными возможностями и полномочиями, чтобы осуществлять именно государственную охрану памятников истории и культуры как федеральный орган, ответственный за все сохранение объектов культурного наследия в Отечестве. И залогом, конечно, и самым важным является создание целостной единой системы государственной охраны на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Такой системы у нас тоже пока, к сожалению, нет. Вторым решающим фактором для изменения ситуации в охране памятников в лучшую сторону, на мой взгляд, на взгляд моих коллег, является внедрение и развитие института общественно-государственного партнерства, общественно-государственного сотрудничества в деле сохранения наследия. Также мы предлагаем упростить систему ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия с тем, чтобы вот процедура регистрации памятников истории и культуры стала бы более прозрачна, но и без того безумного количества справок и приложений, которые необходимы для включения памятника в этот реестр объектов культурного наследия. А вот пополнение сведений об объекте в реестре – это уже совсем другая работа. Собственно, как и мониторинг данных, который мог бы успешно быть делегирован специализированным научным учреждениям и общественным организациям. Мы считаем, что необходимо вернуть культуру в схемы территориального планирования. Сегодня в этих документах здравоохранение, образование есть, а сферы культуры нет. Такой вопрос возникает: неужели мы не будем больше планировать развитие инфраструктуры культуры на наших просторах нашей Родины? На наш взгляд, просто необходимо устранить это недоразумение и внести изменения в градостроительный кодекс. Требуется изменение и уголовного законодательства в части усиления ответственности за нанесение ущерба объектам культурного наследия. Но здесь речь идет о том, что вот эта ответственность и это наказание должно быть адекватно тому ущербу, действительно ущербу, и тем памятникам, которым наносится этот ущерб. Потому что одинаковое наказание за любой, так сказать, нанесенный вред объектам культурного наследия здесь не может привести в чувство наших тех нарушителей закона об объектах культурного наследия, которые стремятся очень часто расчистить площадку под будущее строительство. Мы считаем необходимым также законодательно ввести институт публичного сервитута для пользователей памятников истории и культуры, что позволит более четко разграничить его права и обязанности, и будет так отчетливо и видно пользователю, владельцу, понятно на начальной стадии все обременения, которые существуют при пользовании этим объектом культурного наследия. Зафиксированная в основах государственной культурной политики необходимость постепенной передачи отдельных государственных полномочий и функций общественным организациям и объединениям может и должна быть реализована именно в сфере охраны культурного наследия. Мне кажется, это здесь сделать наиболее проще, чем, возможно, даже в других сферах. Специализированные общественные объединения готовы взять на себя некоторые государственные функции, ну, это, конечно, еще надо смотреть, как отнесется к этому Министерство культуры, органы государственной власти, но, возможно, это такие вопросы, как аттестация реставраторов различных реставрационных специальностей и экспертов, привлекаемых государственной историко-культурной экспертизе. Это такое, в общем, не очень большое, но установка на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений, обследование и фотофиксация состояния объектов культурного наследия в целях определения мероприятий по их сохранению, ну и, конечно, популяризация объектов культурного наследия. Ведь наша задача сегодня – это возвращение массовому сознанию людей представлений о месте историко-культурных ценностей в современной созидательной жизни нашего общества. Для этого доля просветительских программ и проектов, с помощью которых создается и поддерживается общественный интерес к истории и культуре, к проблемам сохранения памятников истории и культуры, должна быть несколько иной. Именно здесь возможно практическое привлечение общественных организаций, активно занимающихся популяризацией объектов культурного наследия, а также и возможность государственной поддержки общественных организаций, которые в этой поддержке остро нуждаются. Я думаю, если вызвал вот такой лозунг Владимира Ильича о том, что культура и бюджет идут параллельно, он как бы, так сказать, вы с сомнением его восприняли. Но я думаю, я совершенно правильно скажу, что если вот общественные организации, их деятельность и бюджет идут параллельно, это, наверное, вы примете совершенно справедливо, потому что очень многие общественные организации действительно нуждаются в серьезной поддержке, потому что они предлагают государству серьезную помощь, деловой подход и свой, в общем-то, накопленный опыт и профессионализм. Спасибо.
Спасибо вам большое. Действительно, очень часто общественные организации и бюджет идут параллельно, но если они сядут на бюджет, то это будут не общественные организации, а бюджетные учреждения.
Но, тем Только не менее, часть.
Тем не менее, конечно, поддержка нужна. Я понимаю, у нас есть разные механизмы. Видимо, они недостаточно используется эффективно, да и наполнения там соответствующего нет. Ну, вы правы, конечно. Спасибо. Калекин Александр Александрович.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, коллеги. Дело в том, что по сегодняшней повестке дня я уже выступал на межведомственной комиссии совета около месяца назад, выступал достаточно остро. Мне сегодня не хотелось бы повторяться, тем более, что прошел столько времени прошло, вы уже все сказали, и мне сказали, и так сказать, я понял, что за прошедший месяц ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки, и слава Богу. Я хочу всецело поддержать просто двумя руками предложение о возобновлении работы рабочей группы в администрации президента. Я хорошо помню, как рождались основы. Они в одной команде под руководством Сергея Борисовича Иванова в одной команде обсудили несколько вариантов основ, пока не пришли к согласию. Я уверен, что сейчас, вот, опираясь на успешный опыт совместной работы, мы сможем за короткие сроки подготовить стратегию по реализации культурной политики, которая всех бы устроила. Вы говорили, что, когда принимались основы, вы говорили, что основы – это только первый шаг. Важно теперь не закопаться в бумагах, двигаться вперед. Вот Союз театральных деятелей готов активно включиться в эту работу. Теперь я хотел бы сказать, что можно сделать по реализации основ уже сегодня. Вот Союз театральных деятелей, я думаю, всем творческим союзам, чрезвычайно важно разобраться на практике, как будет осуществляться предусмотренные основами, как написано в основах, делегирование государством части полномочий по управлению сферой культуры общественным институтом. Если на творческие союзы будут возложены, вот как это записано в основах, функции по регулированию художественного творчества, оценки их качества, вопрос не только о критериях, но и особой миссии художников станет. Это и его ответственности перед обществом. Это прямая, прямо вписывается вот в повестку дня сегодняшнего заседания. Но я хотел бы сказать, что при передаче функций, как вы понимаете, что по регулированию творчества и оценке качества мы не должны стать и ни в коем случае не станем органом цензуры. Принцип свободы творчества остается незыблемым, и мы можем высказывать свое мнение, но только мнение, но не вердикт. И если решение о государственной поддержке того или иного художественного произведения будет приниматься с учетом профессионального сообщества, это будет правильно. Что еще могли бы взять творческие союзы на себя? Я считаю, что надо установить порядок, при котором решение, это очень важно, решение по важнейшим вопросам, так или иначе, которые затрагивают интересы театра, органы власти в центре и на местах должны приниматься исключительно с учетом мнения Союза театральных деятелей. этого не происходит. Ну, например, ликвидация и реорганизация объединения театров путем объединения театров. Вы знаете, это масса недовольства. В Тюменской области, например, театр слили, театр драмы, филармонии, театр кукол, ДК «Нефтяник» и Тобольский театр. С самого начала нами не поддерживался это. Работники выражают, честно говоря, крайнее недовольство, потому что, вы понимаете, вот из Тобольска надо везти в Тюмень бумаги, там визировать, потом что-то не так. Опять вот, вот это. Я выступил в защиту того, чтобы действительно не объединять. Ну, тем не менее, это не произошло. И это затягивает и выпуск новых постановок, запланированные мероприятия, никакого экономического эффекта. И, например, еще что мы могли бы взять, творческие союзы, это назначение и увольнение по инициативе учредителей, директоров и художественных руководителей театра. Назначение и увольнение. Мнение Союза театральных деятелей, вы знаете, именно говорю я о мнении, потому что у нас 77 региональных организаций, это и есть Союз театральных деятелей. И оно должно быть определяющим при решении таких государственных проблем, которые касаются театральной жизни региона. Я просто хочу, например, сказать, вот директор молодежного театра Алтая Татьяна Козицына не пожелала, ее просили написать заявление об уходе. Она не пожелала этого сделать по собственному желанию. Тогда Министерство культуры, инициатива Министерства культуры Алтая, было возбуждено уголовное дело, инициировало уголовное дело по надуманному обвинению. Я выступил в защиту, и после этого Козицына уволили. Потом дело закрыли за отсутствием события преступления. Перед Козицыной извинился прокурор, но на работе ее так и не восстановили. Но если бы хотя бы с учетом нашего мнения Союза театральных деятелей, я думаю, было бы по-другому. Я поэтому предлагаю очень, так мне кажется, кардинальную вещь. Было бы правильно, если бы представители региональных отделений, дело не только о Москве, а вообще региональных отделений, входили бы в общественные советы при Минкультах в регионах и участвовали в подготовке решений по самому широкому кругу вопросов, там гастроли, гранты, присвоение почетных званий и так далее. Ну, можно и обсудить, конечно, более другие, конечно, функции, но я вот остановился на этом. Ну, на этом я заканчиваю. У меня есть еще две темы. Я не буду говорить долго и подробно. Я вот подготовил вам письмо, одно и другое. Передам вам в этих письмах, в этом письме, например, есть необходимость упростить слишком заорганизованный, забюрократизированный порядок присвоения деятелям театра почетных званий. Я только что вернулся из Екатеринбурга. В Екатеринбургской области 36 государственных и муниципальных театров. 36. За пять лет получили звание только 2 человека. Это в Свердловской области, одно из самых богатых в России на театральные таланты. Денег дополнительных не требуется. Я прошу вас, Владимир Владимирович, поддержите, пожалуйста. И последнее. 2014 год был годом культуры, вы уже говорили. 2015 прошел год литературы. 2016 будет объявлен Дом кино. Сейчас я узнал, что 2017 будет годом особо охраняемых природных территорий. А я с 2010 года все время твержу, чтобы был объявлен год театра. С 2010 года. Согласитесь, что российский театр с его славной историей можно считать действительно культурным достоянием нации. Я тоже передам вам письмо и прошу как-то рассмотреть, об объявлении в России года театра. Спасибо вам большое.
Благодарю вас за выступление, за предложение. И Письмо обязательно мы рассмотрим с коллегами, посмотрим. И не только рассмотрим, подумаем, как можно там отреагировать положительно. Елена Александровна Импольская, пожалуйста.
Спасибо большое. Многоуважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, собственно, сама острота вопросов, которые мы сегодня поднимаем, свидетельствует о том, насколько стремительно растет роль культуры в нашем сегодняшнем обществе. Конечно, есть все основания предполагать, что это связано с теми испытаниями, через которые мы проходим. И для их преодоления нам, конечно, требуется национальное единство, а в многонациональном и многоконфессиональном обществе обеспечить его может, я думаю, вы со мной согласитесь, прежде всего культура. Понимаете, если говорить о народном единстве не высоким штилем, а спуститься на земной житейский уровень, то это прежде всего умение ценить свою и чужую жизнь и соотносить свои личные интересы с интересами близких, друзей, знакомых, незнакомых людей, в итоге целой страны. Что может сделать культура для достижения подобного результата? Практически ничего, если под словом «культура» мы понимаем совокупность неких самовыражений. И абсолютно все, если мы подразумеваем под культурой то, что стимулирует работу души, то есть сохраняет и приумножает человеческое в человеке. Сегодня это важно как никогда, потому что чем сложнее жизнь, чем глобальнее стоящие перед страной проблемы, тем принципиально большее значение приобретают душевные качества каждого из нас в отдельности и народа в целом. Принятые год назад основы государственной культурной политики действительно вернули масштабный и поистине государственный подход к культуре, и фактически впервые за много лет мы вспомнили, что деятели культуры во многом ответственны за качество человеческой личности и за нравственное состояние своих соотечественников. А я бы еще добавила за психическое, а значит и во многом и за физическое здоровье нации. Знаете, есть в психологии такое понятие «депривация». Попросту говоря, это внутренний вакуум, прежде всего эмоциональный. Когда человек хочет, но не может, хронически не может удовлетворить свои самые насущные потребности. В любви, заботе, человеческой поддержке, в ощущении себя частью единого целого. Последствия депривации, любой, так сказать, психолог и психиатр вам скажет, они чудовищны. Это повышенная агрессия, это депрессивные состояния. Это безответственное, наплевательское отношение и к своей, и к чужой жизни. Это презрение всех норм и законов, и это даже суициды. И, к сожалению, то, что я перечислила, мы с вами слишком часто встречаем в новостных лентах. Не услышать эту боль, этот крик души было бы и бессовестно с нашей стороны, и очень опасно. Помочь человеку, погрузить его в благоприятную эмоциональную среду, заполнить этот вакуум и таким образом способствовать гармонизации общественных отношений, на мой взгляд, вот в этом сегодня и состоит самая главная задача, я бы даже сказала, самая главная миссия отечественной культуры. Причем заменой чернухи на веселуху, как это часто происходит, например, в нашем кинематографе, этот вопрос не решается. Бездумное веселье зачастую только усиливает ощущение пустоты, тогда как произведение искусства, над которым человек заплакал, порой дает ему силы жить дальше. Тут дело не в жанрах и не в форматах. Тут дело в таланте и мере искренности творца, в масштабе его личности. Знаете, как говорил Василий Макарович Шукшин, форма, она и есть форма. В ней можно отлить золотую штуку, а можно в ней же охладить холодец, остудить. Произведение искусства, говорил Шукшин, это когда что-то случилось в стране, с человеком, в твоей судьбе. Сегодня мы говорим, что остро стоит вопрос создания стратегии государственной культурной политики. И причем мы все понимаем, что результатом этой работы должно ведь быть не какое-то количество исписанной правильными словами бумаги. Результатом этой работы должно стать резкое увеличение количества и в первую очередь качества культурного продукта, извините мне такое прозаическое выражение. На мой взгляд, фактически перед культурой сейчас стоит та же задача, что и перед сельским хозяйством – накормить страну. Не фастфудом, который плохо усваивается и только зашлаковывает организм, а сытно, качественно и недорого, естественно, по возможности. Да? Причем мне последнее условие не кажется трудновыполнимым. Каждый из нас, кто встречался с поистине талантливыми людьми, знает, что талант – это всегда человек с поэтическим отношением к жизни. И для него красота всегда хоть чуть-чуть, да дороже, чем выгода. Я, кстати, позволю себе предположить, что такой болезненный для нашего общества вопрос, как коррупция, во многом связан с тем, что у нас появилось слишком много душевно неразвитых людей. Они не умеют получать удовольствие от того, что Господь Бог дает нам всем поровну. А когда ты стоишь на берегу моря, у тебя сердце не заходится от восторга, то ты просто вынужден мериться длиной яхты, чтобы получить хоть какое-то удовольствие от жизни. Поэтому я бы сказала, что воспитание поэтического и даже романтического отношения к жизни – это тоже, между прочим, важная государственная задача. Вы знаете, я часто задаюсь вопросом, что так привлекает нас в произведениях искусства советского времени. Вот и страны-то давно нет, а свет этой звезды все идет, идет. Ответ, по-моему, достаточно простой – привлекает наличие идеала. Потому что жизнь без идеала – это как путь без цели. Да, сначала разнообразие, смена впечатлений, а потом уже только уныние, безнадега и усталость, потому что движение в никуда. Спокоен и счастлив не тот народ, который наиболее сыт, а тот, который нашел свой идеал и пытается ему соответствовать. Но ведь формирование идеалов – это же прямое предназначение культуры. Эту задачу нельзя решить пропагандой, ее можно решить только средствами искусства. Знаете, жить-то надо не лозунгами, жить надо душой. Я абсолютно с Кареном Георгиевичем согласна. Запретами, репрессиями решить ничего нельзя. Потому что культура – это совокупность того, что нашло своего зрителя, читателя, а не совокупность того, что запрещено. Мы не можем не признать, что наследие советской эпохи потихоньку уходит. Этот источник иссякает просто в силу объективной смены поколений. То, что для наших родителей сама жизнь, а для нас теплая память детства, нынешним 20-летним, в общем-то, мало о чем говорит. Мир меняется вокруг стремительно, меняется все, само значение привычных для нас слов. Простите, но подтяжками сейчас удерживаются лица, а не брюки. И там на зарядку «становись» уже звучит как голосовая команда для смартфона. И было бы наивно надеяться, что мы прокормим в духовном отношении еще несколько поколений советскими книгами, песнями, фильмами. На мой взгляд, также наивно было бы предположить, что нам удастся воспитать их исключительно на классике, отечественной и мировой. Осваивать наследие – принципиально важная задача. Но молодежь всегда хочет видеть на экране, слышать со сцены своего современника, человека, который похож на тебя, у которого такие же проблемы. Без этого нет полноценной социализации. А без нормальной социализации молодых под вопросом само функционирования государства и, так сказать, будущее страны. Так вот, художественный образ времени, нашего с вами времени, здесь и сейчас, это раз. И обаятельные герои, которым стоит и хочется подражать, это два. Вот те два поля, на которых, как мне кажется, нашей культуре в ближайшие годы предстоит очень усиленно работать, я бы даже сказала, пахать. Что нужно для этого, на мой взгляд? Прежде всего, поиск талантов, новый культурный призыв. Продуманная система поддержки социальных лифтов, общероссийские конкурсы, которые проводились бы не ради пиара членов жюри, повышение высокого престижа профессионализма, соответственно, возрождение ученичества в полном объеме, потому что у нас еще, слава богу, есть кому учить, поощрение уникальности и неповторимости, вместо лакейского умения сделать точь-в-точь или один в один. Потому что, знаете, скворец очень милая птичка, но России сегодня необходимы соловьи, поющие собственными голосами. Я очень надеюсь, что все это будет прописано подробно и конкретно в стратегии государственной культурной политики, над которой, естественно, и сама готова работать. Но главное, что это начнет воплощаться в жизнь. И, ну, мне кажется, с точки зрения организационной, конечно, межведомственными усилиями, потому что культура – это прежде всего смыслы и ценности. Не может быть такого, чтобы за смыслы отвечало только одно ведомство, и чтобы в одной отрасли ценности были, а в других уже нет. Тогда они бессмысленны, понимаете? Ценностями должна быть пронизана вся жизнь, и по вертикали, и по горизонтали. Я не знаю, как должен называться координационный центр, в котором аккумулировались бы вот эти всеобщие усилия по культурному прорыву, но для меня совершенно очевидно, что такой штаб абсолютно необходим, потому что работы впереди гигантское количество, она очень разноплановая, ее требуется делать как можно мобильнее. И вообще начинать надо вот прямо сейчас. Спасибо большое.
Вам спасибо большое. Мы все слушали вас с интересом и удовольствием. Спасибо большое. Так, я хотел бы предоставить слово Константину Петровичу Михайлову. Пожалуйста.
Большое спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, я хочу продолжить тему культурного наследия как одну из тем, которые как раз в реальности обеспечивают единство общества, единство усилий государственных и негосударственных учреждений, поскольку в том, что наследие надо сохранять и приумножать, я думаю, мы все уже давно согласны. Вопрос в том, какие мы выбираем для этого пути. Как представитель общественной организации, Владимир Владимирович, который вы упоминали в своем начальном выступлении, хочу сказать, что лучшей формой государственной поддержки для них является учет их мнения и вовлечение их в процесс реального принятия решений, связанных с культурным наследием. Не буду настаивать, что это должно быть единственной формой поддержки, но главное все-таки, по-моему, в этом. И как представитель такой организации хочу сразу попробовать выполнить ваше поручение, с которого вы начали, по поводу подачи критических сигналов и учета и контакта в работе. Я, простите, ну вот рискну напомнить один очень старый анекдот еще советских времен о том, как слесарь оборонного предприятия таскает с работы какие-то детали, чтобы сделать жене стиральную машину, а потом сокрушается, как ни кручу, а все пулемет получается. Вот мне процесс и, самое главное, результат принятия наших градостроительных решений очень часто напоминает вот такой пулемет. Одно из них вот принято или принимается буквально по соседству с нами в Заряде. Владимир Владимирович, я вас прошу, как автора идеи создания в Заряде парка, идеи, которая когда-то была воспринята всеми с огромным облегчением и с огромным воодушевлением, вернуться к этому вопросу и посмотреть, что спустя несколько лет, в какие архитектурные формы эта идея выливается. Потому что когда мы видим, вот это тот самый пулемет, когда мы видим, что в Заряде на месте последних двух его исторических домов на Варварке, уцелевших даже в мясорубке градостроительной 30-х-50-х годов, проектируется новый гостиничный комплекс с полным их сносом и стеклобетонной какой-то надстройкой, которая будет возвышаться над крепостной стеной 16 века Китайгородской и входить во все кремлевские панорамы, в том числе создавать, быть главным ориентиром в этом парке. Это не тот метод, по-моему, которым мы должны действовать в зонах охраны Московского Кремля и в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. На эту тему есть уже официальный отчет ЮНЕСКО, экспертов, которые резко выступают против такого преобразования. Мне бы очень хотелось, чтобы мы совместными усилиями это не допустили.
Там собираются сносить это здание?
К сожалению, да. Там собираются почти полностью оставить одну корочку фасада и за ним построить невероятного размера, превосходящий то, что имеет сейчас в наличии, гостиничный комплекс. Это никак не входит, по-моему, в рамки законодательства. Готов предоставить все материалы, которые на этот счет имеются.
Давайте.
В том числе отчет ЮНЕСКО. Да, я все с собой принес. Не менее, я продолжу, с вашего позволения, не менее странной для меня представляется, Владимир Владимирович, ситуация на территории другого памятника ЮНЕСКО, Соловецкого архипелага с прославленным Соловецким монастырем, который тоже мы достаточно долго ее обсуждаем с Министерством культуры. Там прямо в зоне прямой видимости этого монастыря продолжается строительство так называемого музейного комплекса, которое тоже с самого начала вызывало, на мой взгляд, весьма обоснованную критику многих экспертов и общественных организаций. После того, как летом этого года туда приехала наблюдательная миссия ЮНЕСКО, которая полностью с нашими опасениями солидаризовалась, были сделаны официальные заверения и в печати, и в правительственной российской газете, и даже на сайте Российской комиссии по делам ЮНЕСКО, что это строительство остановлено, заморожено, и рекомендации ЮНЕСКО будут выполнены. Тем не менее, это строительство продолжается, о чем тоже имеются все фотофиксации, несмотря на эти заверения.
А кто там? Извините, пожалуйста, да. А кто там строит?
Там действительно строится двухэтажное здание музея, куда должны быть перевезены музейные предметы, находящиеся в самом Соловецком монастыре, о чем существует давнее и невыполненное соглашение между нами и Православной Церковью. Вот.
ЮНЕСКО, с тем, чтобы освободить монастырь?
Чтобы освободить монастырь, потому что музей находится прямо в монастыре, причем в месте, где зачастую узники находились раньше, то есть в самых святых местах. Поэтому был очень разумный сделан проект. После вмешательства экспертов ЮНЕСКО повторно он проходил предварительные согласования. Его решили еще сделать чуть-чуть пониже. То есть он там будет не 2,5 этажа, наверное, будет, а 1,5 или 2 этажа. Вот. Так что работы там, строительство не продолжается. Мы просто же не можем в условиях Соловецкого архипелага электричество отключить и тепло.
Владимир Цистович, работы там продолжаются. Я могу предоставить эту фотосъемку, сделанную неделю назад.
Поехали посмотрим.
Несмотря на заверение. Поехали, да, с большим удовольствием. Мне хотелось бы, чтобы тоже это вот искажение пространства вокруг объекта ЮНЕСКО остановилось, поскольку, Владимир Владимирович, это, на мой взгляд, имеет прямое отношение к выполнению вашего поручения о расширении круга объектов ЮНЕСКО.
Да, давайте посмотрим. Понятно, что идея это благородная, сохранить память об узниках этого ужасного по тем временам места и такого дорогого для сердца любого русского человека, как монастырь. Это мы знаем, что такое Соловецкий монастырь. Это крепость, по сути, одна из крепостей, которая охраняла северные рубежи нашей страны. И история там глубокая очень, связанная там и с расколами, со всем чем угодно. Ну, поэтому надо как-то развести все вот эти вещи. Но если ЮНЕСКО как бы не возражает против того, чтобы это было сделано таким образом, с учетом тех корректировок, о которых сказал министр, я думаю, что вы тоже не возражаете, или у вас и по этому вопросу тоже возражение?
Нет, у меня нет возражений, у меня есть пожелание, чтобы пожелания ЮНЕСКО были выполнены, и мы не вносили бы новых каких-то черт в пейзаж Соловецкого монастыря.
Ну, я, тем не менее, разделяю ваши опасения, потому что одно дело слова, а другое дело практические дела. Надо внимательно посмотреть.
Потому что ЮНЕСКО высказал пожелание завуалировать это под ландшафт и никому не показывать.
Да, хорошо, договорились. Давайте посмотрим.
Вот. Что касается, Владимир Владимирович, общей ситуации с зонами охраны, которые вы упомянули в самом начале, с конфликтами вокруг памятников. На мой взгляд, у всех их, несмотря на их разнообразие, есть один общий корень. Мы 10 лет назад уничтожили в законодательстве инструмент ручного управления этими ситуациями. Я имею в виду право, существовавшее до 2006 года, государственных органов охраны памятников согласовывать архитектурные и градостроительные проекты в зонах охраны. Это право у них было, они им пользовались, с помощью этого много удавалось предотвратить. Это было исключено из Градкодекса. Органы охраны памятников облегченно вздохнули и больше этим не занимаются. Инструмент ручного управления исчез, а инструмент общего автоматического управления так и не появился, поскольку вот этими зонами охраны с регламентами даже в приближенной к Москве столичной Московской области не более 15% памятников охвачены. И все остальные зоны остались на самом деле без реального контроля, потому что органы власти на местах и органы архитектуры руководствуются какими угодно соображениями, кроме соображений охраны архитектурного наследия и сохранения исторического облика городов. Я считаю, что одним из законодательных предложений, которые следовало бы осуществить в первоочередном порядке, это вернуть органам охраны памятников право контролировать то, что происходит в зонах охраны этих памятников. Вот буквально недавно Государственной Думой был принят очень важный закон об исторических поселениях, и совершенствовании работы с ними. В нем через запятую содержалось вот такое же положение и про зоны охраны, чтобы органы охраны памятников могли это контролировать. К сожалению, при прохождении законопроекта через Государственную Думу это вот единственное положение исчезло. Я думаю, что надо к нему вернуться. Также выходом из положения мог бы служить другой законопроект, который сейчас в Государственной Думе находится, так называемый законопроект о временных зонах охраны, который предназначен для, пока не разработаны регулярные с регламентами, обеспечить памятники временными зонами с временным режимом, чтобы хотя бы сохранить вокруг них ситуацию и не дать испортить навсегда их виды. Но, к сожалению, этот законопроект испытывает очень большое сопротивление со стороны всех, кого он должен ограничить. Поэтому, скажем, первое чтение его прошло в Думе в мае этого года, а следующее, по моим данным, отнесено аж на июль 2016 года. Если можно было бы как-то ускорить прохождение этого необходимого нам законопроекта через парламент, было бы, я думаю, просто замечательно. И еще одним органом ручного управления, конечно же, является взаимодействие государственных органов с общественными организациями. Если мы могли бы с представителями госорганов за таким круглым столом обсуждать все главные проекты, я думаю, это способствовало бы сохранению исторического облика наших городов. Я, так сказать, не выдумываю, Владимир Владимирович, здесь примеров из головы, а просто отталкиваюсь от практики. Однажды я уже имел возможность доложить про работу Совета по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга. Вот там такой существует, который рассматривает все главные проекты, совместно сидят за одним столом. Общественники, эксперты, представители органов власти, многое удается сделать. Я думаю, во всех регионах страны, в Москве в первую очередь, где есть историческое наследие, такие советы необходимо по этому лекалу создавать. И другой позитивный опыт, который хотелось бы из регионов вспомнить, вот здесь приводился пример Казани. Там сейчас, конечно, безобразное решение городской администрации об охране зон охраны, но единственная точка сопротивления ей – это местное отделение общества охраны памятников и аппарат советника президента Татарстана по вопросам охраны наследия. Вот в Татарстане введен такой пост специально – помощник президента по вопросам наследия, который вместе со своими полномочиями и аппаратом представляет собой вот такую вот точку сборки, где можно посадить региональные министерства, ведомства, представителей территории и совместно решить, обсудить пути решения вопросов и даже кого-то принудить к решению этих вопросов. Я думаю, что вот поскольку у нас нет все-таки полноценного федерального органа охраны культурного наследия, специализированного, я думаю, может быть, это для нас могло бы тоже на федеральном уровне служить определенным выходом. Может быть, это рабочая группа, опять же, при администрации. Может быть, это вот какой-то институт помощника специализированный. Либо, может быть, это даже уполномоченный президентский по вопросам культурного наследия, Владимир Владимирович. Это очень многогранная и многофакторная тема, и здесь надо координировать действия огромного количества ведомств, территорий. А иногда, вот я не думаю, что Министерство культуры может управлять другими министерствами, возможно, хотя бы на города федерального значения распространить вот такую практику. И в заключение, вот единственный вот пример как раз такого межведомственного взаимодействия, которое не доходит до конца и в результате находится под угрозой гибели, без преувеличения, один из самых, может быть, важных московских памятников. Я имею в виду так называемый дом Пожарского на Большой Лубянке, под номером 14. Это, опять же, не гипербола и не метафора. Это реально палаты времен Дмитрия Михайловича Пожарского во владении, которым он жил и сражался в 1611 году с польскими интервентами. Это доказано. Эти палаты были каким-то непонятным образом приватизированы, вопреки закону, в 90-е годы, и с тех пор не реставрировались частным собственником. Они находились в собственности у банка, который обанкротился, потом перешли к следующему владельцу. А в середине 2000-х годов еще существовавшая Росохранкультура тогда возбудила иск, судебный процесс об изъятии памятника у недобросовестного собственника. По этому иску прошли судебные заседания, суд был выигран государством. К сожалению, по нашим законам изъятие памятника у недобросовестного собственника – это не конфискация, к сожалению, а принудительный выкуп. Судами была определена даже сумма этого выкупа. Решение суда вышло еще в 2011 году, но оно Росимуществом не исполнено до сих пор. В результате какая-то возникает патовая ситуация, собственник бывший потерял по суду право и ничего там не делает, потому что у него нет никакого резона. Государство в свое право не вступило, хотя судебное решение есть, а памятник, связанный с, действительно, в котором мог бы быть прекрасный мемориал для воспитания следующих поколений, связанный с именем спасителя Отечества, разрушается. Я видел его буквально месяц назад, там уже начали проваливаться перекрытия. Владимир Владимирович, надо, вот если мы хотя бы реальным последствием нашего заседания точечным будет спасение одного этого памятника, а ведь дело заключается в том, что надо просто выполнить решение суда, которое инициировал госорган. Мы получаем парадоксальные ответы из Минфина, что этот вопрос рассмотрен рабочей группой и не поддержан. Я не понимаю, вот это вот государственная культурная политика в действии. 10 лет назад одно ведомство возбуждает процесс об изъятии, решение выносится, и спустя 10 лет другой государственный орган нам говорит, что мы это решение не поддерживаем, денег на это изъятие выделять не будем. Памятник этого не понимает и разваливается. А это памятник большой. Спасибо большое за внимание.
Здесь ничего удивительного нет, это дело не Министерства финансов. Министерство финансов выдает деньги соответствующим министерствам и ведомствам по их запросам, а они внутри себя определяют приоритеты. Это дело Министерства культуры. Министерство культуры должно было вовремя среагировать и сказать, что вот на эти цели нам нужны вот такие-то деньги. И в рамках общего бюджета должно было доказать в ходе бюджетного процесса о необходимости выделения таких средств. Ну, не обратили на это, видимо, вовремя внимания. Вот и все. А вам спасибо за то, что вы это сделали сегодня. Я попрошу наших коллег, вот Владимира Ильича в данном случае, вот все, что сейчас говорилось из нашего сегодняшнего протокола там изъять и отдельно рассмотреть по каждой позиции. Там много отдельного было, очень сказано. Спасибо большое.
Спасибо.
Пожалуйста, Михаил Борисович.
Сегодня 25 декабря. В 1813 году, 25 декабря, в городе Вильно император Александр I подписал манифест об изгнании неприятелей с пределов Отечества. Кончилась Первая Отечественная война. Уже много лет, например, 5 в Зимнем дворце в этот день проходит молебен, сегодня проходил, и небольшой парад в память этого праздника, который сохранила Русская Православная Церковь, его отмечает и музеи. Я очень надеюсь, что он станет у нас и общим праздником, так как стал День Святого Георгия, мы тоже много лет праздновали в нашем Георгиевском зале, теперь он стал тоже и общим праздником. Мне кажется, что это одна из форм не только осуществления государственной культурной политики, но и вот воспитания исторического достоинства. Вот красивое, простое, хорошее, и действительно наша культурная политика, основа, они работают, они получились, они работают, сейчас задача у нас стратегии. Мне кажется, что здесь несколько, я позволю, не все несколько пунктов, которые, может быть, немножко спорны. Первое. Стратегия, так, по-моему, в ней записано, должна сохранять правильный баланс между, условно говоря, госзаказом в культуре и вот той сферой, где нужно немножко опекать культуру и позволять ей, так сказать, жить в определенных рамках, но не точно по тому, что нужно прямо государству. По-моему, это записано, здесь нужно как-то посчитать, как это делать, и вот, может быть, общественные организации действительно могут вот эту вещь решать и вносить в суждение. Второй очень важный вопрос, мне кажется, нам нужно внимательно отнестись к опыту последних 50 лет. Мы все время говорим советское время, послесоветское время. Между прочим, у нас вот 50 лет, то есть много вещей, которые возникли и являются нашим культурным опытом. Ну, первое, самое близкое нам – это определенная автономия и финансовая, и управленческое учреждение культуры, в первую очередь музеев. Сохранение части денег, принятие решений. На самом деле это помогло прожить всю эпоху перестройки, помогает жить сейчас, помогло жить в последние советские годы. И это наш вклад в мировую культуру. Вот он к нам, недавно приезжал министр культуры Италии, они немножко, вот глядя на нас, дают примерно то итальянским музеям, что у наших музеев давно есть. Во Франции тоже Лувр стал самостоятельным финансовым уже после Эрмитажа, глядя на Эрмитаж. У нас есть другой опыт. Мы все время говорим музеи, церковь, культура. У нас есть большой опыт сохранения религиозного знания, духовного знания, даже чисто религиозного, при совместном существовании музеев и церкви и в период богоборческий, после богоборческий. Там много вещей, которые можно оценить, понять как опыт. И вот мы говорили с Владыкой Тихоном, что у нас есть о чем встретиться, поговорить, вот посмотреть этот опыт с тем, чтобы нам не ссорить, нас все время хотят ссорить, а ссориться нам не нужно, потому что у нас есть стакан-то на самом деле наполовину полный. Мы многому научились, мы опробовали, вот сегодня про это не говорилось, для стратегии очень важно, опробовали систему различных фондов, похожих на те фонды, которые есть в Академии наук, мы начали систему целевого капитала, эндаументов. Это прекрасные формы осуществления государственной стратегии, которые могут и на будущее стать основами финансирования государства. И без бюджета, тогда бюджет сам по себе, а здесь какие-то будут уже гарантированные вещи. У нас есть, по-моему, замечательный опыт общения с таким деликатным вопросом, как проблема перемещенных культурных ценностей. Мы вот выработали, Владимир Ильич, были свидетелями выставок, и всего мы выработали рецепт, при котором мы говорим, что это наше, показываем, другие смотрят в мире и поддерживают систему выставок, показов, публикования, обставляя в сторону чисто политические вопросы. Сейчас появилась тенденция опять немножко вот это как бы засекречивать. Вот давайте не говорить, надо говорить, мы сказали, это наше, нам нечего стесняться. Если мы будем опять возвращаться к тому, что давайте про это не говорить, не показывать, это значит, мы какую-то вину будем признавать, которой у нас совершенно нету. Я думаю, что у нас есть вот еще один вопрос, он тоже деликатный, это вопрос о доступности культуры. Да? Иногда под доступностью мы понимаем, так вот ногами пусть открывают дверь и пожалуйста. Все-таки доступность культуры – это просвещение, это не просто бесплатность и вот такое слово диалектальное, но я карабис могу его употреблять, халява, да, это арабское слово. Ведь что посмотреть, что происходит в Европе, откуда там взялись эти миллионы мигрантов, кроме того, что их послали. Там такие странные социальные блага, которые никто не зарабатывает, что туда толпы идут. Надо быть с этими вещами немножко осторожнее, потому что если, вот, например, мы откроем полностью все двери такого заповедника, как Херсонес, то его или перекопают, или затопчут, как чуть не случилось с кижами. Мы ведь предупреждали в свое время, осторожнее с кижами, надо осторожно обращаться вот с этими хрупкими вещами. А для всего этого нужно нам создать на этой основе сложного человека, который достоин той вообще сакральности, которая обладает культура. У культуры есть сакральность, и человек наш должен быть немножко сложным, поэтому его надо действительно кормить не фастфудом, но и действительно посмотреть, научить его разбираться в разных видах еды. На самом деле у нас есть российский рецепт культурного развития. Он сложился и существует. Вот он и может лечь в основу и ложиться по существу в основу стратегии. Это обеспечивает нам и право на уважение, и наше конкурентное преимущество в мире. Вот это слово мы мало употребляем в отношении культуры, оно есть. И об этом знают во всем мире, и важно, чтобы это понимали и дома. И я очень надеюсь, что решение вчерашнее про секвестрирование бюджета на 10%, может быть, не все учреждения культуры коснется. Спасибо.
Благодарю вас. Буков Андрей Владимирович, пожалуйста.
Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Сегодня исполняется ровно 60 лет и 50 дней с момента принятия указа, вернее, не указа, а постановления ЦК КПСС и Совета Министров об архитектурных излишествах. Это очень серьезный документ, который до настоящего времени определяет во многом судьбу и профессии наших городов. Никита Сергеевич не только отдал Крым Украине, но он отдал архитектуру строителям. И итогом этого стало то, что мы на протяжении последних 60 лет практически обеспечиваем интересы тех, кто строит дом в первую очередь, а не тех, кто в этом доме живет. И города наши во многом представляют собой такие склады изделий строительного комплекса, и это не вполне способствует появлению вот тех, формированию тех духовных ценностей и всего того, о чем так, в общем, правильно и так вдохновенно мы здесь говорим. Надо сказать, что эта ситуация не улучшается сегодня в связи с той системой саморегулирования, которая существует в профессии и в строительной отрасли, и действием 44-го федерального закона, который предпочитает тех исполнителей, которые стоят меньше. Ну, иными словами, сегодня ни знание, ни умение, ни профессионализм становятся тем, что называется конкурентным преимуществом в этой сфере. Их почему-то предпочитают. Ну, странно, что, скажем, музей в Соловках делают люди какие-то безымянные, мы их не знаем, и, в общем, такие троечники, в лучшем случае, если не двоечники, у меня такое впечатление. В основах культурной политики, вот в том документе, который мы так вспоминаем, с благодарностью вспоминаем, упоминается архитектура, впервые, возможно, за те 60 лет, о которых идет речь. Но это, к сожалению, не влияет на то, что параллельно формируются на абсолютно иных основаниях. Принципиально важные для нас документы – это стандарты профессиональной деятельности, это система квалификации или система аттестации, создатели которых, во-первых, нас не зовут, а во-вторых, в общем, рассматривают архитектурную практику как, ну, своего рода такой малый бизнес, который должен обслуживать большой бизнес. Убедить этих людей в том, что мы профессионалы, такие же профессионалы, как, я не знаю, военные, разведчики, врачи и так далее, достаточно сложно. Убедить их в том, что мы работаем не за деньги, а мы люди в известной степени миссии, мы работаем на державу, на отечество, на общество, нам непросто. Эта модель, этот порядок, к глубокому сожалению, в общем, действительно не соответствует ни национальной традиции, ни практике успешных, подчеркиваю, значит, достаточно наших таких соседей, конкурентов, ни здравому смыслу. Это надо менять, и хотя бы потому, что, в общем, архитектурная длина огромными возможностями, и ее потенциал не используется, интеллектуальный потенциал, культурный потенциал, какой угодно, к сожалению, глубокому. Я мог много и долго об этом говорить. Владимир Владимирович, вы исправили одну ошибку Никиты Сергеевича, и мы очень надеемся, что нам удастся исправить и с вашим участием и вторую его ошибку. И поверьте, наши города станут прекрасными в итоге. Мы знаем, как это делать. Мы знаем, как это делать. И мы заслуживаем того, чтобы наши города стали лучше, и мы бы ими гордились. Это возможно и нужно, наверное.
Сформулируйте конкретно, как это, по вашему мнению, можно вот реализовать? Вот что нужно сделать для этого?
Ну, дайте нам несколько дней, мы это напишем все.
Давайте.
Ладно.
Давай.
И Владимиру Ильичу тогда передадим.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. Так, Семен Ильич Михайлов, пожалуйста. Михайловский.
Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, коллеги, мы долго обсуждали вот основы культурной политики, и в результате получился разумный документ, и я думаю, что главное достоинство этого документа, что он разумный. Были определенные опасения, были определенные беспокойства, и я думаю, что когда появился документ, мы с облегчением вздохнули, потому что мы можем продолжать работать, созданы условия для нашей работы. У меня нет сомнений в том, что и стратегия будет разумным документом, потому что над этим документом работают разумные люди. Владимир Ильич Толстой, Владимир Ростиславович, министерство, вне зависимости от того, кто занимается этим документом, я уверен, что ситуация располагает к тому, что это станет разумным документом. Разумный документ, который содержит вот правильные, спокойные ориентиры, без движений резких вправо, движений резких влево, будет средняя, нормальная как бы линия. Но документы – это одно, а люди – это другое. Потому что на самом деле у нас существует одна реальность в документах, а другая реальность – это люди, обстоятельства, интересы, которые часто диктуют какие-то и определяют ситуации. Я хотел сказать о двух ситуациях. Первая – это Академия художества, которая меня волнует и которая близка моему сердцу, не только моему, но и студентам, преподавателям, служащим, которые на протяжении 250 лет живут в этом великолепном здании на набережной Невы, на гранитной набережной, рядом со сфинксами. Предмет вообще национальной гордости России. Все великие художники учились здесь, все великие архитекторы, скульпторы. Мы не хотим объявлять годом, например, архитектуры. Это совершенно нет необходимости. Мы существуем в этой архитектуре. В имперской архитектуре, величественной архитектуре. Она окружает нас. Это не от этого года, не от того зависит. Мы просто без этого существовать не можем. И мы существуем в этом здании. Но так сложились обстоятельства, что на сегодняшний день в этом здании существуют три юридических лица. Одно – это институт, учебное заведение. Второе – это музей, научно-исследовательский музей. И третье – это библиотека. Простая, казалось бы, история. Но в результате заканчивается коммунальной квартирой. В этом году мы перешли в ведение Министерства культуры, почувствовали поддержку. Мы совершенно удовлетворены работать с Министерством культуры. Но есть такая просьба объединить третьи институции юридические, создать одну, которая называется Санкт-Петербургская академия художеств. Она может называться Репина, замечательный художник, институт Репина сейчас называется. Она может называться просто, как называлась в XVIII веке, Санкт-Петербургская академия художеств. Но мы в год празднования 250-летия инаугурации Императорской Санкт-Петербургской академии художеств могли бы отметить это объединением вот этих институций. Тем более, что все три институции занимаются одним делом – воспитанием художников. А воспитание художников невозможно без мастерских, невозможно без системы академического, классического художественного образования. Но при этом мы не ограничены там только классическим художественным образованием. Мы понимаем, что карьера художников развивается по-разному. Но школа есть школа. Рядом существует музей с великолепными коллекциями. Мы не претендуем на то, чтобы вернуть те вещи, которые ушли в Русский музей или в Эрмитаж. В конце концов, это наше общее достояние. Но мы хотели бы, чтобы музей был как бы частью этой Академии художества, библиотека с шикарными собраниями книг, начиная от Ивана Шувалова, который дарил Академии художеств, была тоже частью этого большого общего. И вот я думаю, что это... Извините, я с пафосом говорю, но мне кажется, что вот этот жест, он был бы... Это не просто жест, это было восстановление исторической справедливости, о которой мы столько думаем, и на самом деле, насколько это важно для нас, потому что в имени все, на самом деле. И если бы это осуществилось, это была бы, конечно, величайшая просто привилегия для нас, возвращение вот этого имени. Это первая ситуация Академии художеств, которая как бы, ну, потихоньку может быть решена, и, безусловно, это очень важно. Вторая связана с более практичным таким вопросом. Это после ликвидации вот Большого союза художников осталась как бы недвижимость и другие предметы, которые оказались в руках конфедерации. И вопрос вообще вот того, что произошло на этом переломе истории, и вопрос вот того, что осталось и что с этим стало, он как бы, ну, любопытный. Вот, и не безразличный. Потому что на самом деле это был Большой Союз, который объединял республики, потом появилась конфедерация. Сейчас конфедерация распоряжает этим имуществом, в том числе и недвижимостью, в том числе коллекцией произведений искусства, которая является художественным фондом. И ну, вот это практичный вопрос. Есть определенная обеспокоенность вот, тем, что осталось от этого Большого Союза. Вот, собственно, два вопроса. И между собой, наверное, связано где-то. Спасибо, извините.
Что, не за что извиняться. Я думаю, что если бы членом нашего совета был директор музея или директор библиотеки, он бы предложил объединить все на базе библиотеки или музея. Но объединить все точно, наверное, нужно, потому что... Ну, я вообще первый раз слышу, что в Академии художеств, там мы всегда так Институт Репина в Питере называли, что там три юридических лица, да? А мнение министра, то мы можем прямо спросить его, Владимир Николаевич.
Мы поддерживаем позицию, что их надо объединить, потому что это единый имущественный комплекс и взаимодополняющая деятельность.
Вот давайте так и сделаем тогда. Но и по поводу наследия Союза художников СССР тоже надо разобраться, потому что с этим наследием в других отраслях там много всяких проблем. На это как-то внимание не обращали. Ну, вы посмотрите обязательно, потом скажите.
Владимир Владимирович, можно одно слово?
Да, пожалуйста.
Мне хотелось бы очень поблагодарить вас за то, что вы в свое время, когда были председателем комитета по внешним связям, послали наших первых студентов в Италию в пенсионерскую поездку. Недавно я обнаружил просто эти документы с вашей личной подписью. Это было совсем другое время, но эти студенты существуют, это наши преподаватели. И мы вам очень благодарны за это. Сейчас мы каждый год посылаем студентов, они там учатся, проходят практику и возвращаются, как в 18 веке, обновленными, достигшими вершин.
Это
спасибо.
Не единственное, что мы сделали тогда время работы в Петербурге. Инженерный замок передали Русскому музею. Казалось, это совсем невозможно, немыслимо, нереализуемо, потому что мы, когда с Анатолием Александровичем пришли в это здание, я посмотрел на эти казармы, они превратились в казармы какие-то, думаю, но это не будет сделано никогда. А вот передали там, сейчас русский музей у нас, наверное, по количеству площадей больше Эрмитажа, да? Если бы Гусев Володя был, там, по-моему, 30 тысяч квадратных метров он получил. Ну вот, чего у нас есть всего. А вы говорите, там осколки от этого самого. От Союза художников СССР, вон у нас чего есть. Но, тем не менее, осколки могут быть весьма такими существенными. Да, Александр Николаевич Архангельский, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, был поставлен прямой вопрос, боимся ли мы негативных последствий единой культурной политики, которую будет проводить правительство. Я могу сказать о себе, я боюсь. Есть условия, при которых я боюсь, есть условия, при которых я перестаю этого опасаться. Все зависит от того, какие разработки положены в основу этой единой государственной политики. И в этом смысле вот, я там был в рабочей группе по основам государственной культурной политики, и большое преимущество этого документа заключается в том, что он не в чью пользу. Ни левых, ни правых, ни консерваторов, ни прогрессистов. Он, и даже, я бы сказал, средняя линия, это общая линия. Вот он в той мере приемлем, в какой он не дает заходить никому, и мне не дает заходить за край, и моим оппонентам не дает заходить за край. В этом его колоссальная польза. Вот если такого типа документ, я не боюсь. Если это будет охранительство, боюсь. Если это будет безудержный прогрессизм, боюсь. Потому что охранительство останавливает движение, а прогрессизм его ускоряет так, что заносит не пойми куда. Если это будет философия развития культуры, да, развитие – это поступательное, но движение. Движение, но поступательное.
Что делать-то?
Работать над стратегией без идеологических захлестов, создавая рабочую группу на базе, там, не знаю, ну, первого совета по культуре, это уж как решать. Но работать так же, как работали в прошлый раз, чтобы были люди с несовместимыми политическими взглядами, чтобы были люди с несовместимыми эстетическими предпочтениями, и на выходе получить документ, который будет работать. Вот, это про приятное. Я все-таки должен сказать про то, что вряд ли вызовет удовольствие, но тем не менее, мне кажется, очень важная вещь. Среди прочего, основы государственной культурной политики предусматривают, предостерегают от подмены нескольких вещей. Они не путают межгосударственные отношения и отношения между культурами. Это очень важное разграничение. И межгосударственные отношения не входят в полномочия Совета по культуре, и поэтому я про них говорить не буду, а вот про взаимодействие культурных институтов буду говорить. Потому что культурные институции всегда были и всегда будут мостами между народами. Это бывает даже во время прямых военных столкновений, а уж не говоря о более мирных временах. Я напомню, что какие были отношения осенью 2008 года между Россией и Грузией. Помним все, да? Но визит, это было ровно 7 лет назад, 25 декабря 2008 года, специального представителя России в Тбилиси. По каким вопросам? Разумеется, только по вопросам культуры. Никто другой туда поехать, налаживать новые взаимоотношения не мог. Политические отношения были понятно какие, а культурные мосты были сохранены. И мне кажется, что это и есть миссия культуры – поддерживать диалог через искусство, даже когда все остальные формы общения становятся невозможными. К сожалению, сегодня мы иногда сталкиваемся и с другими примерами. Ну вот возьмем там судьбу культурных центров в библиотеке иностранной литературы. Вот был директор выдающийся Екатерина Юрьевна Генева. Я, кстати, отдаю должное Министерству культуры. Тут сегодня ругали, значит, поэтому я постараюсь как-то в данном случае защитить. Расходились позиции Министерства и Екатерины Юрьевны Геневой по вопросу там, о культурных центрах. Министерство считало, что их там частью надо закрывать, она считала, что нет, и уважали ее твердую, ясную, четкую и честную позицию. И это, в общем, было, мне кажется, правильно, диалог, спор и так далее.
Сегодня центры закрыли все равно.
Вот, я про это хочу сказать. Про то, что когда говорят, нет, невозможно, все-таки...
Позицию один, уважали, центры закрыли.
Но один в поле войн. Вот Екатерины, наверное, нет. Все знали, что она человек бескомпромиссный, что она человек честный и уважали... И сильный. Вот очень важно, что она сильный человек. И тогда поэтому как бояться, знаете, надо глаза боятся, руки делают. Вот она, может быть, и боялась, но она твердо говорила нет, потому что она считала, что... И обосновывала свое мнение. Сегодня закрыли, там есть финансовые причины, там с турецким центром. Но мне-то кажется, что если вот Эрдоганы приходят и уходят, а турецкая культура остается, и через нее мосты... наводить надо. И не надо было закрывать. Даже турецкая страна перестала финансировать, надо было наперекор вообще этой ситуации самим брать на себя и поддерживать этот научно-культурный центр, как мост. Не с политиками Турции, а с народами. Хочу сказать, что и плохая ситуация, как мне кажется, складывается вокруг библиотеки украинской литературы в Москве. Это единственная московская библиотека с национальным, ярко выраженным национальным лицом. И вот непосредственно в эти минуты, или уже завершилось, не знаю, вопрос о продлении домашнего ареста для директора библиотеки Натальи Шириной. Телефоны мы на входе сдали, поэтому я не могу залезть в интернет, посмотреть, чем закончилось. Я все-таки надеюсь, что в день, когда значительная часть человечества празднует Рождество Христово, кстати говоря, часть православных, в том числе и Московской патриархии, там Владыка Тихон мне не даст соврать, что в Будапеште православные, в том числе и входящие, окормляемые Московской патриархии, тоже сегодня отмечают Рождество. Там епископ Венский и Будапештский, значит, ездят 25-го отмечать с Будапештом, а 7-го отмечает с Веной. Так вот, я к чему? Я надеюсь, что все-таки ее выпустили, но история плохая. 28 октября ее отправили под домашний арест, как будто она опасный преступник. Причем ей не разрешены прогулки. И, слушайте, ну вот мы знаем историю про других людей, сидевших под домашним арестом, которые и ходили на шопинг в это самое время, и сочиняли песни про розовые тапочки. Вот. Но здесь что? Я еще раз говорю, я не проследователь, я не следователь, я не знаю, там, я не видел материалов дела, я не про саму проблему, я про методы. Она что, такой страшный зверь, что ее надо отправлять под домашний арест? Дело тянется с 2010 года. спокойно расследовали, и вдруг ни с того ни с сего, значит, понеслось. Ранние домашние обыски у сотрудников. И встает вопрос не только о судьбе 58-летней женщины, несудимой, никогда не занимавшейся ни бизнесом, ни политикой, но и о судьбе самой библиотеки в целом. Она сейчас будет передаваться из ведения Департамента культуры в ведение Департамента там, дел по национальности московского. Вот как бы не потеряли библиотеку при передаче, мы знаем, как это бывает, это принципиально важный вопрос. Потому что мне кажется, что когда все плохо в отношениях с державами, с культурой должны быть отношения, наоборот, демонстративно хорошими. И скажут, а вот они не открывают, закрывают. Вот, сегодня пример приводили. Знаете, если закрывают, значит слабые. А сильные, самодостаточные, суверенные государства, мне кажется, культуру, чем хуже отношения с государствами, тем яснее и отчетливее поддерживают институции культуры. И нужно, как мне кажется, было про бережные отношения недавно сказано, к людям, вот мне кажется, к людям уж точно надо и к институтам проявлять бережные отношения. Спасибо.
Первое слышу о том, о чем вы сейчас сказали по поводу задержание там, или домашнего ареста, просто даже не могу комментировать, потому что не понимаю, о чем речь. И, конечно, желательно, чтобы культура была вне политики, тогда это можно использовать в качестве моста между народами, между странами, даже в условиях обострения каких-то отношений. Если только никто не пытается использовать культуру в интересах политики. Вот как только начинается попытка использовать культуру в интересах политики, так она как минимум утрачивает это свое качество и такую возможность быть мостом. Вот, Олеся Базину взяли и убили без всяких разговоров, на улице расстреляли. И много таких других случаев в частной Украине, в частности и изъятие собственности православных храмов Московского патриархата. Хотя речь там идет даже не о русских, а об украинцах, но о православных людях, которые принадлежат вот к московскому патриархату. Но, конечно, мы не должны брать худшие примеры. Вы упомянули сейчас о той роли, которую сыграли деятели культуры в период обострения отношений с Грузией. Но вот сейчас такой мост создается между Грузией и Украиной, там другие деятели культуры сейчас... Вот, прямо как цирковое искусство, представители циркового искусства, я бы сказал. Ну да, очень яркие, ничего не скажешь. Но это ведь тоже не то. Вот для того, чтобы вот такая роль исполнялась, нужно вычистить от политики. А ваша озабоченность по поводу сохранения... Во-первых, я узнаю по поводу директора библиотеки, понятия не имею, о чем там речь, но... То, что, на что мы точно должны обратить внимание, это библиотека, она, конечно, не должна быть утрачена ни в коем случае. Ведь украинцы в России третья по численности титульная нация. Русские, татары, а третьем месте украинцы по численности. 3 миллиона человек. Татары 5, значит, украинцы 3. Я уже не говорю про то, что... И вы знаете мою позицию. Я вообще считаю, что... Русские и украинцы вообще один народ, по большому счету. Но ладно, это кому-то не очень хочется слушать, или кто-то с этим не согласен, это другой вопрос. Но ну, точно совершенно есть свой, не только шарм, свое собственное начало, конечно, в украинской культуре, в украинской литературе. Это очевидный факт. И, конечно, мы должны сохранить. Я вот на этом точно обратить внимание. Так же, как и на решение об аресте, повторяю еще раз, совершенно не в курсе, что там происходит, не знаю. Но выясним. Юрий Михайлович Поляков, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я хочу снова вернуться к итогам года литературы, уже потому, что... Собственно, год кино – это продолжение года литературы, потому что в основе любого хорошего фильма лежит литературный сценарий, который является жанром литературы. Вот. И не умаляя значения года литературы, я все-таки хотел бы отметить, что, конечно, в этом году, в общем-то, были выявлены и очень многие, так сказать, недостатки проявились, и нерешенные проблемы. О них много писали в прессе, в том числе литературная газета, обсуждали в литературном сообществе. Не буду вас утомлять перечислением, но назову наиболее заметные. Ну, например, вот только что Владимир Владимирович сказал, что крупнейшим народом в Российской Федерации являются татары. Вот татарская литература, древняя, так сказать, замечательная литература в центральных мероприятиях была почти не представлена, так же, как и другие национальные литературы, а у нас литература создается не только на русском, а почти на 50 языках. И мне кажется, что в федеральном государстве такое, так сказать, небрежение к национальным культурам в год литературы, национальным литературам, а национальные писатели – это носители национального кода своих народов, мне кажется просто, так сказать, странным и необъяснимым. Кроме того, фактически на обочине года литературы оказались союзы писателей. Конечно, здесь виноваты не только организаторы, но и сами союз писателей, которые, как мы уже неоднократно говорили, находятся просто в стадии полураспада, и вопрос этот никак не решается, хотя вроде уже и давались поручения, несколько раз приступали к решению этого вопроса. Вот, помочь оздоровиться писательскому сообществу, хотя бы на правовом уровне, мне кажется, этот вопрос давно назрел, и многие проблемы, они бы, в общем-то, были решены, если бы все-таки книжное дело, а значит и писательское сообщество, литературное сообщество, все-таки относилось не к Министерству связи, а к Министерству культуры. Но мы все-таки деятели культуры, но мы же почтальон, хорошая профессия, но писатели не почтальоны. Почему мы в Министерстве связи столько лет, хотя говорено и переговорено об этом? И последний момент. Просто вот обращаюсь к вам с просьбой, к вам уже обращались с просьбами неоднократно об увековечении вот, имен наших замечательных деятелей культуры. Вот на днях исполнилось 100 лет последнему великому русскому композитору 20 века Георгию Свиридову. Вот. Мы поднимали вопрос в литературной газете и музыкальной общественности об увековечении его имени, улица, памятник, так сказать. В Москве это все наталкивается на какое-то странное непонимание. Даже уже анекдот ходит, что к столетию Свиридова в Москве поставили памятник Ростроповичу. Вот. Ну, горячая просьба вот как-то все-таки обратить на это внимание. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам большое. По поводу принадлежности, значит, к одному ведомству или к другому, я, честно говоря, даже и не знал. Ну вот мы пометили, есть ли Министерство культуры.
Да, но мы писатели, все-таки деятели культуры, а не Министерство связи.
Ну, наверное. Я даже не знаю, чем это...
Когда-то. Агентство по печати относится к Министерству
связи. Не я придумал, это было предложение...
Но и не мы тоже придумали.
Самого, видимо, агентства. Агентство хотело находиться там. Не знаю, чем им там больше нравится.
Может быть.
Там денег больше. Не понимаю. Узнаем. Не знаю. Я обязательно узнаю. Я с вами солидарен. Я думаю, вы правы, конечно.
Спасибо.
Да. Ольга Львовна Свиблова, пожалуйста.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, я думаю, что действительно было крайне важно, что год назад появился такой замечательный документ, как «Культурная политика». И несмотря на то, что работа над культурной стратегией не была завершена, мне кажется, чрезвычайно важно при этой работе учесть один важный фактор. И год культуры, и год литературы – ну и просто культура у нас существует даже вне титульного года. Я не говорю про год кино, мы все понимаем его роль. У нас, к сожалению, культура и образование, они часто гуляют совершенно в разные стороны. Я вот согласна с тем, что говорила Елена Ямпольская, о прививке этих культурных ценностей, без которых человек не вырастает, но надо помнить, что Маугли, если он попадает в человеческую среду, наступает момент, когда его уже нельзя научить говорить. И до тех пор, пока у нас будут, с одной стороны, проходить культурные события, они происходят. Есть трудность с бюджетом, его всегда не хватает. Это нормально, но они происходят везде. Но у нас в Министерстве образования в оплаченную сетку преподавателя не включает часы похода в музей, в театр, в кино. А вот мне, например, ребенком в эти культурные организации, так же, как и на концерты, меня водили в школе. И никакие мамы, никакая семья, которой, безусловно, принадлежит важнейшая роль и решающая роль в формировании личности ребенка, они эту функцию не восполнят. Сегодня мы, музеи, бегаем за детьми. Мы должны найти тех, кто нам поможет оплатить транспорт, который мы посылаем. Я говорю о Москве. Я думаю, что есть места, где хуже. Мы должны каким-то образом найти официальную форму, отблагодарить учителя, заплатив ему то время, когда он привозит нам детей, и мы ведем им бесплатные экскурсии. Мы даем им образовательные курсы. И это ужасно, потому что мы встречаем противодействие вот на земле реальных перегруженных учителей, где культура в самой образовательной сетке минимальна. Ну, с такой сеткой образовательных программ надеяться, что эти дети и будущее юношество, они придут в любую сферу культуры, трудно, и я думаю, что год литературы был замечательным тем, что у нас литература, она действительно звучала в СМИ, и хочется, чтобы были налажены какие-то законодательные механизмы того, чтобы культурная стратегия, образовательная стратегия и стратегия СМИ, которая популяризирует культуру, чтобы они нашли синергию. Иначе то, что будет производить культура, не найдет, наверное, своего необходимого, не даст необходимого эффекта.
Спасибо. По поводу ассоциации, ассоциации клубов, да? Клуба классической музыки.
Да. Пожалуйста, Катя. Да, спасибо большое, Владимир Владимирович, за возможность прокомментировать то письмо, которое я вам сейчас передала. Это идея группы студентов, которых объединяет одна прекрасная особенность. Они все в детстве закончили музыкальные школы. И, будучи уже людьми взрослыми, они не хотят терять свои навыки, которые они получили в детстве, совершенно справедливо считая, что они им в жизни тоже могут пригодиться. И вот, например, в 2011 году в Московском государственном университете был создан клуб. Клуб классической музыки. Он успешно функционирует. Естественно, об этом узнали и студенты других вузов. И вот группа, инициативная группа подписала такое письмо, где предлагают идею создать ассоциацию клубов классической музыки России. И они вот лично вас очень просят такую идею поддержать. Им бы это очень помогло. И я со своей стороны вот тоже считаю, что идея просто прекрасная. Мне очень нравится, что молодые люди будут продолжать музицировать.
Так и сделаем. Обязательно поддержим.
Спасибо большое.
Идея
спасибо.
Хорошая, надо помочь ребятам. Батюшка, если можно, два слова. Так извините, что я вас батюшкой до сих пор называю. Вы большой я начальник
рад,
теперь.
Очень рад, что вы называете меня батюшкой. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые собрания, при всем многообразии тем и проблем, которые были сегодня подняты, все-таки, очевидно, важнейшей является вопрос о государственной политике. Хотя вопрос поставлен, на самом деле, несколько странно. Должно ли государство поддерживать свою собственную государственную политику и контролировать ее исполнение? Конечно, должно. Другое дело, как это сделать. И вот я очень рад, что Александр Николаевич Архангельский тоже поддержал эту позицию, хотя не всегда мы с ним полностью соглашаемся во всех вопросах. Конечно, есть опасения, Владимир Владимирович, вы совершенно очевидно правы, говоря о том, что могут быть перекосы, цензура и прочее. Но давайте вспомним недавнее советское прошлое, о котором Михаил Борисович недавно сейчас только что говорил. Была цензура, а реальная совершенно цензура, и довольно жесткая. Но вот вспомним, какие произведения по-настоящему талантливые не прошли барьеры этой цензуры в области кино. Вот стали потом показывать фильмы, которые лежали на полке. И что мы увидели? Какие-то особые шедевры? Ну вот я, честно говоря, особенно не вспомню. Те фильмы Параджанова показывали, Тарковского показывали. Что-то закрытое, вот совсем, ну, может быть, были, но были единицы. Что касается литературы, то вот лично я могу вспомнить только два известных произведения. Это, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» и, ну, там, «Москва петушки». Что еще не опубликовали даже в те же 70-е, 80-е годы, ну, может быть, я просто не могу вспомнить, меня поправят. Это советский период с его очень жесткой и очень жесткой цензурой. Поэтому я совершенно согласен и с Владимиром Ильичем, и с Александром Николаевичем, что разумная поддержка государственной политики не только нужна, но и совершенно необходима. Спасибо.
Никита Сергеевич, совсем два слова, ладно, а то я опаздываю уже. Спасибо.
У меня, во-первых, так сказать, я хочу...
У вас доклад?
Такой? Реплику, нет, реплику по поводу
реплику.
Мысли господина Архангельского, что мне кажется все-таки, что когда над документом работают люди с абсолютно противонесовместимыми взглядами, получается документ несовместимый с жизнью, как правило. И это, к сожалению, так сказать, мы этому, за этим наблюдаем. Уважаемый Владимирович и уважаемые господа, я, во-первых, хотел сказать спасибо от имени всех кинематографистов за то, что в этом году, в году в 16-м, нам сделан огромный подарок, и мы освобождены от возвратных денег, эти деньги останутся в кино. Это огромное спасибо и, так сказать, власти государственной, Министерству культуры, это для нас важно. Ну, знаете, как говорится из солдатской пословицы, мамаш, дай напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде. Поэтому я прошу еще об одном подарке. Он связан с нашими стариками, с нашими ветеранами. Владимир Ильич, они были в свое время, долгие годы, прикреплены к медицинским учреждениям, в которых принимало участие строительство, в которых принимал участие Союз кинематографистов. И мы бы очень просили, если возможно, это на пленуме на нашем...
Это вопрос. Какие, Никита Сергеевич? Что за учреждение?
Это КДЦ имени Сеченова и КДЦ Арбатский. Они всегда там были прикреплены, последнее время нет. А это очень, они стали платными, и это очень большие для них деньги. Укол, взять анализ крови 5000 рублей.
Я понимаю, ну давайте посмотрим. Давайте.
Нет, это просто как в порядке...
Я понял,
да,
хорошо.
Если возможно. И последнее, вы знаете о том, что... Российский фонд культуры, это, так сказать, организация, которая больше 30 лет, потрясающее здание отремонтировано благодаря Министерству культуры, там будет и клуб сенаторов, это замечательная идея. Но мы с вашего, так сказать, по вашему предложению его меняем, реорганизуем и должны соединиться с учредителями, стать Российский фонд культуры и Министерство культуры. И документы все существуют, лежат. Но я бы очень просил вас просто их несколько ускорить, у нас из-за этого стоит работа. Документы все готовы, вот Владимир Иславович об этом знает, но просто эту бюрократическую машину чуть-чуть дотолкнуть.
Хорошо. Мы постараемся выяснить как можно быстрее. Я вам позвоню. Хорошо.
Спасибо.
Спасибо большое. Владимир Ростиславович, пожалуйста.
Владимир Владимирович, я очень коротко, с вашего позволения, несколько цифр о результатах работы сферы культуры за последний год практически. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в бюджетной сфере, по предварительным данным, рост зарплаты по отношению к прошлому году все равно составит где-то 7-8%. Вот это при том, что за последние два года зарплата в бюджетной сфере культуры выросла примерно на 80%. Это самый большой рост вообще среди всех социальщиков, среди всех социальных сфер. Вот. Тут жалуются, что денег не хватает, и бюджет движется в каком-то другом направлении от сферы культуры. Денег всегда не хватает, это плач Ярославный, это наше любимое занятие в Минкультуре. Но если мы говорим о количестве объектов, которые восстановлены, отреставрированы за полностью федеральные средства, то цифры такие, они очень легкие, легко запоминаются. 2012 год 7 объектов сдано, 2013 17, 2014 70, в этом году уже больше 100. Вот. И это при том, что, ну, в принципе, денег не стало больше в несколько раз, просто мы пытаемся эффективнее работать. В этом году мы впервые провели эксперимент, по которому дети почти в половине субъектов федерации и во все федеральные музеи до 16 лет ходят бесплатно. Этого никогда не было в нашей истории. Мы нашли средства, чтобы компенсировать эти затраты музеям. И надеемся, что в ближайшее время все музеи страны дети будут посещать бесплатно, кстати, вне зависимости от национальности. В целом посещаемость, платная посещаемость музеев в этом году выросла на 14%, посещаемость театров за последние два года на 18%, а внебюджетные доходы, Владимир Владимирович, наших театров и музеев за последний год почти на 30%. Это говорит о том, насколько огромен спрос на культуру и как, в общем, хорошо работают наши учреждения. Учет музейного фонда мы ведем примерно такими темпами. В этом году в три раза больше встало на учет предметов в нашем бесценном музейном фонде, чем в году прошлом. А в прошлом году в 3 раза больше, чем в позапрошлом. Вот Галина Ивановна Маланчева говорила о проблеме реестра памятников, что 10% всего лишь памятников, их всего примерно 120 тысяч у нас, включено в единый реестр. И надо эту процедуру упростить, Галина Ивановна. Я хочу вас обрадовать, процедура упрощена принятым законом 315 от 22 января 2015 года. Мы вам направим документы. Это позволило нам на сегодняшний момент поставить на учет 53 тысячи памятников из 120. Для сравнения, 2 года назад было 300 памятников. То есть, ну, не знаю, во сколько тысяч раз это больше. Мы через год эту процедуру завершим полностью. Вот. Реальная проблема, Владимир Владимирович, у нас, мы очень радовались последние дни, потому что действительно хороший бюджет был утвержден Министерством культуры на грядущий год. Много добавлено новых интересных объектов, проектов, и это нам позволило войти в год кино с огромной программой кино, не запрашивая на это денег дополнительно, а путем перераспределения внутри нашего бюджета. В частности, мы получили от вас поручение поддержать кинотеатры в малых городах. И очень обрадовались, потому что так получилось, что мы запустили эту программу буквально накануне получения вашего поручения, то есть его предвосхитили практически, и сможем раньше отчитаться. По этой программе не менее 500 новых залов современных будет открыто в малых городах, где вообще нет никаких кинотеатров. Но мы боимся, что если будут на наш бюджет какие-то посягательства, вот, то проведение, конечно, года кино, реализация этой амбициозной программы, последний раз последняя делалась в начале 70-х по постановлению Совмина РСФСР, может оказаться по угрозе. Мы бы очень просили, вот, чтобы в год кино Минфин относился к нам более благосклонно, вот, и наш бюджет не секвестировал. Что касается стратегии реализации культурной политики, о которой много сейчас говорили, Владимир Владимирович, вчера эта стратегия, третий ее вариант, окончательно согласованный всеми членами рабочей группы, был направлен на согласование в иные ведомства. Мы надеемся, что 2-3 месяца ведомства нам ее согласуют, и мы ее с удовольствием передадим в группу при администрации президента, предположим, на окончательное утверждение. Но в целом эта работа сделана. Я хотел бы поблагодарить многих из здесь присутствующих, которые непосредственно своим активным участием заставили, в общем, трижды этот документ переделывать. Он сейчас находится в таком взаимосогласованном виде. И последнее, Владимир Владимирович, очень важный закон, о котором много лет говорят, и нам бы хотелось принять его в этом году, но не получилось. Это закон о меценатстве. Удалось чудом найти формулу, которая устроила и правительство, и Минфин, и Минэк, и уважаемых авторов этого законопроекта, это Сергей Евгеньевич Нарышкин, Валентина Ивановна Матвиенко, мы сами принимали участие в разработке. Это фактически будет прорывный законопроект в части поддержки малых учреждений культуры и средних нашим бизнесом. Ну, даже Минфин поддержал. А дальше начинаются какие-то уже торможения здесь, вот экспертное управление, ну, технические. Очень просим вас, этого ждет вся отрасль, вот, этот законопроект в ускоренном порядке поддержать. Вот. Работы впереди много, мы будем работать, будем стараться все, что здесь и говорилось, реализовывать. Спасибо.
Спасибо большое. Вот, можно порадоваться, что бесплатное посещение музеев сохранится для детей, но странно, как это прозвучало окончание фразы, кстати, вне зависимости от национальности. О чем можно себе представить, что таких-то не пускать, что ли? Я просто
как-то... Мы единственная страна в мире, которая пускает не только своих граждан бесплатно, есть такие
граждан.
Граждан, а сказать, вне зависимости от гражданства.
От гражданства, но это большая разница.
Да.
Вот, ну ладно. По поводу заработной платы. Есть предмет для гордости, безусловно, Министерство культуры. 80% рост – это приличный. Правда, нужно смотреть от базы. И поэтому еще многое нужно сделать для того, чтобы деятели культуры в России, во всяком случае те, которые получают средства из различных систем, бюджетных систем, из бюджета, все-таки чувствовали себя уверенно, чувствовали, что они востребованы обществом и государством. Поэтому в этом отношении далеко не все сделано, и будем внимательно к этому относиться, к уровню заработной платы и вообще к поддержке культуры, вообще деятелей культуры в частности. Что касается посягательства на бюджет Министерства финансов, ну, мы видим, какая ситуация в финансах, в экономике, поэтому речь не может идти о посягательствах именно на бюджет Министерства культуры, но на какие-то корректировки, если не будет изменений существенных, то они возможны, и к этому нужно относиться с пониманием. Но это не значит, что не нужно проводить того, что Министерство культуры и сообщество соответствующее считает приоритетным. Это, опять же, я много раз об этом говорил, это выбор приоритетов. Ну а по поводу нашей встречи, так же, как и все предыдущие, она и интересная, и очень полезная. Я очень рассчитываю на то, что так же, как и в прошлый раз, мы по результатам нашей встречи не только продвинемся в подготовке фундаментальных каких-то документов, в частности, вот документов, связанных с исполнением затем основ нашей политики, но в области культуры, но и порешаем и конкретные вопросы оперативного характера, которые были вам сегодня поставлены. Большое вам спасибо. С Новым годом, с наступающим.